Мы без радости поговорим сегодня тоже о достаточно важной теме, которая становится максимально острой и важной, особенно в наше время. Окружение среды, как влияет на нас, насколько это сильное влияние, что мы можем с этим делать, какие последствия в хорошую или нехорошую сторону просят посвятить урок выздоровлению заложников, вызволению заложников. Безрат Ашем, чтобы сила Торы дала победу, освобождению всему еврейскому народу и спасение от всех врагов. Безрат Ашем. И поэтому мы с вами сегодня смотрим об очень актуальной теме. Она касается каждого человека, его семьи и особенно его детей, но даже не касаясь детей, касаясь каждого в отдельности, неважно, сколько ему лет, 20 лет, 50 лет, 80 лет, эта тема актуальна для каждого еврея. Поэтому давайте посмотрим, чем больше мы видим примеров из наших святых источников, тем больше мы проникнемся пониманием этого вопроса, насколько это важная вещь, которую, к сожалению, много людей пренебрегают этим, считая, что на меня это не влияет. Я могу жить где угодно, разговаривать и общаться, дружить с кем угодно. Я сам по себе, я имею достаточно сил, чтобы справиться со всеми, со всеми испытаниями, со всеми соблазнами, и я устаю, меня это не пугает. Давайте посмотрим на наших святых источников и некоторые примеры из жизни, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Начнем с очень важных слов Рамбама. Как известно, что Рамбам был величайший мудрец нашего народа, который составил очень-очень качественный труд под названием Мишней Тора. Весь свод нашего закона собрал со всех уголков Талмуда. И в главе, которая посвящена качеством характера, посвящена мировоззрению человека, в шестой главе, то, что называется на иврите «Илхот деот», я подчеркиваю, что Рамбам – это был человек Аллахи, человек закона, а не просто какие-то мировоззренческие вещи пишет в том, что мы сейчас говорим, потому что мы читаем с вами книгу законов. Я цитирую перевод с иврита слов Рамбама, шестая глава. Начинает Рамбам с таких слов. Свойственно человеку тянуться в своих мыслях, в своем мировоззрении, в своих поступках за своими друзьями и знакомыми и вести себя так, как ведут себя жители его страны. Поэтому человек должен соединяться с праведниками, сидеть около мудрецов постоянно, чтобы учиться от их поступков и отдаляться от злодеев, которые идут во тьме, чтобы не учиться от их поступков. И это то, что сказал царь Шломо в книге Мишлей. Написана фраза, давайте ее переведем. «Тот, кто идет с мудрецами, станет мудрым, а тот, кто пасет глупцов, станет злодеем или будет делать злодеяние». Ну, такая вот фраза, немножко, может, острая, пасет злодеев, имеется в виду, соединяется со злодеями, контактирует с ними очень плотно, говорит царь Шломо, неминуемо это приведет к тому, что будет делать так же, как и они. И говорит нам царь Давид, книга Таилим, самое начало, первый псалом, «Счастлив человек, который не шел по замыслу злодеев и по дороге грешников, на дороге грешников не стоял, и в компании насмешников не сидел, а только в Торе Ашема его устремления, и о его Торе он будет говорить днем и ночью. Продолжает Рамбам. Рамбам процитировал два отрывка из наших святых источников. Продолжает Рамбам. И также, если страна, в которой живет человек, ее принципы, ее правила, они плохие, и люди, которые там находятся, не идут по прямому пути, надо уйти в то место, где люди праведные, которые ведут себя по прямому пути, по хорошему пути. А если все страны, о которых знает человек и слышит, они все ведут себя по нехорошему пути, и теперь обратите внимание, страшная добавка Рамбама, как в наше время, представляете себе, Рамбам пишет 800 лет назад, говорит Рамбам, все страны, о которых мы знаем, люди ведут себя ужасно. Нету страны, куда поехать, чтобы можно сказать, я еду жить среди праведных людей. Говорит Рамбам, а если нету такого? Или, может быть, есть, но я не могу туда переехать из-за того, что там война, или по дороге война, или из-за болезни. То есть Рамбам говорит, бывают объективные причины. Человек хочет поменять место жительства, ему нужно поменять место жительства, но он не может. Определенный промежуток времени, не знаю, да? Понятно, Рамбам приводит только пример. Бывает так, что человек не может оставить своих пожилых родителей, не может уехать, не может еще по каким-то причинам уехать, но хочет уехать, не может. Говорит Рамбам, что делать? Нужно сидеть одному. А если эти злодеи не дают ему покоя, чтобы он сидел один в той стране, где он живет, а только тянут его за собой, и чтобы он вел себя так, как они себя ведут, надо уйти в пустыню, в пещеру, какие-то заброшенные места, и ни в коем случае не вести себя по пути грешников. Вот это вот алаха, которую пишет Рамбам, мне кажется, что слова достаточно понятные, достаточно важные и серьезные. И теперь давайте сделаем итог. Говорит Рамбам, что жить в том месте, где люди ведут себя ужасно, это невозможно. Человек должен предпринять какие-то меры, чтобы жить в том месте, где вокруг него находятся праведные люди. Уже про свое время, говорит Рамбам, невозможно найти такого места. Что же делать? Это наш большой вопрос. Рамбам говорит, надо себя ограничить, надо ограничить место жительства. То есть, даже если у меня нет возможности покинуть то место, где окружение нехорошее, я должен буквально закрыться от него, я должен спрятаться. И это, как наш народ уже находится почти 2000 лет в изгнании среди разных народов, в разных странах, и ни одна страна не может похвастаться какой-то там большой праведностью, сказать, что прямо вот, вот эти люди, они действительно вот прямо так вот приятно и хорошо жить около них. Поэтому как наш народ всегда сохранялся? Что было? Что залог успеха нашего народа? У нашего народа всегда, да, мы жили там, и там, и там, и жили в Европе, и в Африке, и в Америке, во всех местах мы уже жили, и мы всегда были обособленные. Да, мы неминуемо человек тянется за культурой местности, но максимально сохранить свои драгоценные традиции – это только быть обособленным. Как Рамбам говорит, быть в одиночку. В одиночку это не означает только вот сидеть в своей квартире, никуда не уходить. Это имеется в виду жить внутри своей общины. У человека есть дом, синагога, святые места. Где бы он ни жил, он должен ограничиваться действительно. Почему? Потому что неминуемо, говорит Рамбам, хочет того человек или нет. Это природа. Всевышний так заложил. Так это. Что человек тянется. Почему Всевышний так заложил? Потому что есть две стороны. Если мы будем около праведников, то даже если мы сами не праведники, мы обязательно по нашей природе потянемся за ними. Мы захотим делать так, как они. Мы захотим жить так, как они. Это наша природа. Всевышний так сделал, чтобы у нас была такая возможность. Если мы идем в другую сторону, там, где живут нехорошие люди, и мы говорим, ничего, мы живем, мы их не касаемся. Нет такого. Не может такого быть. Это природа человека. Это как сказать, что какой-то закон природы отменяется. Нет. Поэтому надо знать, что это очень серьезная вещь. Теперь давайте посмотрим, откуда Рамбам взял такую информацию. Рамбам, конечно, утверждает, очень важно, но всегда слова Рамбама построены на каких-то основах, основах, которые написаны в наших книгах древних, в Талмуде, в Мидрашах. И поэтому давайте приведем несколько источников. Все мы знаем печальную историю восстания Кораха против Моше Рабейну, против Аарона, со всеми событиями. Почему я называю это печальную историю? По ее последствиям мы знаем, что вся община Кораха, все, кто потянулись за ним, все пропали полностью, уничтожены, как говорится, живьем ушли под землю, земля раскрыла рот, и все ушли, чтобы неповадно было тот, кто идет против Моше Рабейну. Рассказывает нам Мидраш, Мидраш Танхума, в главе Корах, пишет, что мы знаем те люди, которые потянулись за Корахом. Почему они потянулись? Кто-то потянулся, кто-то не потянулся. Датан и Авирам и многие люди из колена Реувена, которые потянулись за Корахом. Говорит Мидраш известную фразу. Горе злодею, горе его соседу. Благо праведнику, благо его соседу. И Мидраш это учит, обосновывается на вот этой истории с Корахом. Говорит Мидраш, объясняет, что колено Реувена, Датан и Авирам, это были известные такие непослушные люди нашего народа, которые давно уже досаждали Моше Рабейну, они были из колена Реувена, и еще многие, они жили около Кораха. Так говорит Мидраш, и это видно из текста Торы. Говорит Мидраш, что Корах, у нас как построена была, да, схема нахождения в пустыне, когда еврейский народ был в пустыне, по центру был Мишкан, вокруг Мишкана со всех сторон были левиты, левиты Коаним, а потом по четырем сторонам света располагались остальные колена Израиля, по три колена с каждой стороны. С юга от храма находилась семья Кегата. Кегат – это один из, да, потомков Леви. И Корах, который происходил от этой семьи, жил там. И на южной стороне нашего лагеря, лагеря нашего народа, располагалось тоже колено Реувена. И говорит Мидраш, что не просто так получилось, что колено Реувена потянулось, многие люди из этого колена потянулись за Корахом, потому что горе злодею, горе его соседу. Это, как мы уже понимаем, работает автоматически. Человек, который находится около злодеев, обязательно в той или иной мере последует их примеру. И наоборот, Мидраш сравнивает благо праведнику, благо его соседу. Говорит Мидраш, это про колено Иссахара, Звулуна и Иуда. Они находились где? Они находились с востока. Они находились на восточной стороне нашего лагеря. А кто из семейства Леви находился на востоке от храма? Моше, Аарон и его дети. И неудивительно, что те, которые жили около Моше, Аарона и его детей, обязательно были похожи на них. И поэтому говорит Мидраш, что все эти колена, три, удостоились, что от них в будущем произошли мудрецы. Произошли мудрецы Торы, учителя нашего народа, потому что счастлив праведник и счастлив его сосед. Пиркей Авот, в первой главе, четвертая мишна, говорит нам Тана в Пиркей Авот, пусть твой дом будет домом собрания для мудрецов. Домом собрания мудрецов. Не каждый человек может удостоиться такой почести, что у него будет дом, где будут собираться мудрецы. Но если у человека есть такая возможность, это, конечно, большое достижение. Но самое главное – это урок, который мы берем из этой мишны. Даже если в нашем доме не собираются мудрецы, но говорят нам комментаторы, что даже если хозяин дома, который принимает у себя дома мудрецов, сам не является таковым, он все равно потянется за ними, захочет быть подобным им и будет делать так, как они делают. Пусть в мудрости, может быть, он не удостоится дойти до таких вершин. Но Тора – это не только мудрость. Тора – это образ жизни, это качество характера, это восприятие мира, правильные решения. И человек, который принимает у себя дома мудрецов, обязательно захочет жить так, как они живут. Если мы не можем принимать у себя дома мудрецов, то, по крайней мере, как говорит Рамбам, надо находиться около них. Когда у нас есть возможность быть около них, это кажется, что что в этом такого, да, что это и есть то, что мудрец в Пиркей Авот нас учит. И комментаторы приводят очень красивый пример, чтобы почувствовать это. Он говорит, что человек, который заходит в магазин, где продают благовония, самые-самые разные приятные ароматы, великолепные, и человек так переполняется таким удовольствием. В итоге он посмотрел и ничего не купил в этом магазине. Ну, не купил, вышел, и говорят мудрецы, несмотря на то, что ничего не купил, но запах в нем остался. Вот это вот пример того, что, о чем мы говорим. Что даже если человек не может полностью быть похожим на мудрецов, но их запах, их вот это вот состояние, оно обязательно переходит к нему, и он обязательно поменяется. Поменяется в своем поведении, в своих качествах, в своем мировоззрении. Это очень-очень важная вещь. И наоборот, в седьмой мишне говорит Пиркей Авот, отдаляйся от соседа-злодея и не соединяйся со злодеем. И эта вещь, она очень-очень серьезная. Отдаляйся от плохого соседа. Я живу дверь в дверь с другим человеком. Говорит Пиркей Авот, если ты хочешь расти более праведным человеком, то надо смотреть, кто твои соседи, с кем ты живешь рядом. Почему? Потому что, как мы сказали, это неминуемо. Просто даже доброе утро и добрый вечер, даже если я не имею с ним никаких дел, достаточно то, что я просто знаю, кто живет около меня, и я как культурный, хороший человек, вам что-то нужно помочь и так далее, обязательно у меня есть какие-то с ними отношения, и я знаю, как они живут. И как Рамбам говорит, природа человека тянуться за его близкими, за его друзьями. И Пиркей Авот говорит, конечно, за его соседями, которые рядом с ним живут. Есть очень красивая мишна, то есть красивая в понимании, интересная мишна, Масехет Негаим. Масехет Негаим, который посвящен темам проказы. Мы все знаем, что в Торе написан такой закон. Это особая болезнь, которую нам сложно понять, что это такое. Духовная болезнь, которую Тора описывает, что она проявлялась в трех вариантах. Она могла быть на теле человека, могла быть на его одежде, могла быть на его доме. То есть на стенах дома могла проявляться какие-то такие пятна. И это не просто пятна, которые как это, сырость. Сырость и плесень, которую нужно избавиться. Нет, это знак с небес, что в этом доме делают грехи, и этот дом под усмотрением Всевышнего, и дается сигнал, что люди надо изменяться, надо тшуву делать. Иначе Тора говорит, что можно закончить тем, что нужно разрушить дом и строить его заново. В этой мишне написана очень интересная вещь. Когда проказа появляется на стене дома, есть некий человек, допустим, Реувен, у которого на стене дома появилась проказа. Но он не один. У него смежная стенка с его соседом Шимоном. Шимон – праведный человек. Реувен не очень праведный. Он говорит «Лашон ара», и у него проказа, он скупой, он не помогает другим людям, и у него появляется проказа на стене дома. И эта стена смежная с соседом. Сосед полностью праведный человек, абсолютно все мицвот, никаких вообще, у него никаких проказ нету. Дом полон святости. Что делать, когда проказа начинает появляться? Тора говорит, надо в первую очередь соскоблить, замазать заново, посмотреть через некое время, проявится ли она еще раз на этом доме или не проявится. Видит человек, что она опять появляется, это опять знак ему, он опять это делает, потом уже надо снять камни и поставить вместо них новые камни. И если ничего не помогает, то разрушается все. Надо все разрушить и строить заново. Говорит Мишна, что вот это вот действие, вынуть камни, поставить новые камни, должны делать оба соседа вместе. Реувен и Шимон должны оба это делать вместе. Что такое? Причем здесь Шимон? Шимон полный праведник, у него нет никаких проблем. Реувен нехороший человек, говорит лашон ара, плохо отзывается от других. Причем здесь Шимон? Говорит Мишна, горе злодею, горе его соседу. Шимон действительно большой праведник. И он старается, и у него многое получается. Но он сосед злодея. И не может быть, что это никак на него не влияет. И если дойдет до того, что надо будет разрушить стену, значит, разрушится стена и Реувена, и Шимона вместе. А при чем здесь Шимон? Горе злодею, горе его соседу. Так говорят мудрецы в Мишне, чтобы еще раз нам показать, насколько это небезопасная вещь, находиться по соседству с людьми, которые не отличаются, мягко говоря, большой праведностью. И примеры этому, если вспомним то, что мы сказали про магазин с благовониями, говорят комментаторы, противоположный пример. Человек заходит в кожевню, да, место, где обрабатывают кожу, и там такой запах ужасный просто. Невозможно находиться. Тот, кто там работает, он уже привык. Это как в канализации работать. Но тот, кто заходит со стороны, просто невозможно находиться. Такой ужасный запах. Но человеку нужно зайти, потому что он хочет там купить кожу. Ему нужна кожа, чтобы там использовать ее. И говорят мудрецы, зашел в этот кожевный магазин, кожевню, запах ужасный, посмотрел, ничего не подошло и ничего не купил. Вышел оттуда, ничего не купил, но запах остался. Запах остался. Все, этот запах все равно есть. Вот это вот правило, которое говорят мудрецы. Горе злодею, горе его соседу. Невозможно сказать, что меня это не коснется. Я чистый, я праведный. Ну так что, что у меня сосед нехороший человек? Да как это на меня влияет? Я абсолютно не имею к этому никакого отношения. Нельзя быть уверенным в таких вот заявлениях. Это очень-очень серьезная вещь. Поэтому надо по крайней мере быть внимательным. И все мы знаем, есть даже на русском языке очень известная поговорка: «С кем поведешься, от того и наберешься». Это чистая правда из наших книг. Это действительно так. С кем поведешься, с кем ты начинаешь дружить, обязательно ты берешь от него то, что он делает, то, что он думает, то, что он считает правильным или неправильным. И хотим того или нет, но в каком-то проценте, в какой-то части мы все равно становимся похожими на этих людей. И когда Пиркей Авот говорит «не соединяться со злодеем», то комментаторы на эту мишну, они говорят вещи, которые действительно, как говорится, очень непросто это выполнять. Они говорят, что это даже любым образом. Даже когда мы идем делать мицву, говорят комментаторы, нехорошо, нехорошо идти делать мицву вместе со злодеем. Не нужно это делать. И даже временное какое-то соединение, даже для бизнеса, просто стать компаньоном на один день, сделать, заключить какую-то сделку. Если это человек злодей, обязательно ты с ним уже будешь иметь какой-то контакт. И даже считается нехорошо даже в дорогу выходить, просто ехать вместе или даже интересоваться благополучием этих людей, даже вообще не контактировать, а только то, что в голове у меня, передайте привет такому-то. Это тоже, говорят наши мудрецы, есть в этом какая-то доля того, что у меня есть с ним контакт. Если у меня есть с ним контакт, значит, я обязательно буду от него тоже чему-то учиться. Это, конечно, не то, что мы сейчас говорим, что это алаха на практике, так все обязаны себя вести, и это обязательно. И это очень полезные советы, и каждый человек должен просто это принять ко вниманию для того, чтобы понять, что происходит и что можно сделать. Где можно уменьшить, где можно улучшить, потому что все это влияет на меня. И мы с вами так стараемся соблюдать мицвот и учить Тору, и улучшаться. И мы действительно от себя делаем очень-очень много. Но почему-то есть какие-то вещи, которые я стараюсь, а меня что-то тормозит, меня что-то не дает продвигаться. Так эта вещь зачастую бывает мое окружение. Я готов, я хочу, и я стою на месте. Потому что я вижу, что мое окружение, оно не такое. И я волей-неволей, я на него смотрю, и я от него учусь. Поэтому это очень серьезный момент. Как Рамбам сказал, не всегда у нас есть такие возможности. Не всегда у нас есть возможность поменять окружение. И вот так вот уехать со страны в страну, из общины в другую, поменять полностью образ жизни, это не всегда возможно, это зависит от очень-очень многих факторов. Но вот этот вот момент, надо знать, даже внутри того, где я уже живу, я уже могу предпринять какие-то меры и как-то себя ограничить от плохого отрицательного влияния. Простой пример. Это все знают, что наши дети, которые растут в разном возрасте, мы прекрасно знаем, с тем, с кем дети играются, на того они будут похожи. Не на 100%, но на какую-то часть. они обязательно будут, если они идут кому-то домой, они там видят что-то, они это берут к себе. Поэтому это тоже важный момент, знать, с кем и где играются наши дети, чтобы понимать, какие могут быть последствия от этого. Это не означает, что сейчас все тюрьма, все сидят дома, никуда не выходят, ни с кем не общаются. Это понятно, что человек должен иметь нормальные условия жизни, но надо знать тоже, что есть определенные рамки, которые болезненно переходить эти рамки. Я вам приведу просто пример из жизни. Это один человек мне просто рассказал примеры своей жизни. Каждый может прочувствовать то, о чем мы говорим. Он говорит, вот он приехал какой-то там десяток лет назад в Израиль, репатриант, молодой парень, здоровый. У него нету там устремления там, целый день сидеть учиться. Он хочет работать нормально, как обычный человек, соблюдает заповеди. И вот он начал работать таким как водителем, который развозил еду в ешиву, помогал там всякими, как такой, как завхоз ешивы, и привозил обеды, отвозил, привозил продукты, делал вот такие вот, такую работу. И вот он говорит, и потом началась корона, да, все мы помним этот страшный период. Говорит, и в ешиве уже не было работы, уже ешива там почти была закрыта. Я потерял работу, но работать же надо, надо как-то себя содержать. Говорит, и у меня нету какой-то профессии такой, что я могу идти работать. Я такой на простых только работах могу находиться. И он говорит, я пошел грузчиком. Грузчиком, который развозят, перевозят мебель, квартиры перевозят. И попал в компанию, где хорошо платили. Но, как мы понимаем, в большинстве своем, кто это грузчики? Это самый-самый низ общества, это люди, которые ругаются матом, это люди, которые нет никаких вообще понятий. И этот человек мне рассказывает, он начал работать там несколько месяцев, говорит, я начал разговаривать так, как они разговаривают. Говорит, у меня никогда такого не было, у меня не было такой лексики никогда. Говорит, я когда работал с ешивой, просто был завхозом в ешиве, я находился среди людей, которые соблюдающие, которые говорят красиво, которые никогда не позволяют обидного слова сказать другому. Говорит, я просто, он говорит, даже без изучения Торы находился в таком приподнятом состоянии, что буквально я чувствовал себя, что я часть из учеников ешивы. А поменяв место работы, я просто упал на их уровень. Это пример из жизни. Так каждый человек может это прочувствовать на себе. Даже место работы имеет огромное значение. С кем я работаю? Кто вокруг меня? Что за люди? И не всегда зарплата оправдывает круг работы, где я работаю. Потому что можно зарабатывать хорошие деньги и скатиться морально на самый низ. И это, конечно, никто этого не хочет. Ни одни деньги не оправдают такое поведение. Поэтому даже когда мы выбираем место работы, или уже выбрали, и чувствуем, что я просто уничтожаюсь духовно в этом месте, в таком месте нельзя работать. Это опасно для жизни меня, это опасно для жизни моей души. Поэтому это рассуждение, которое мы должны принять во внимание и думать о таких вопросах. Для того, чтобы прочувствовать еще лучше то, что мы с вами говорим, есть люди, которые считают, что окружение, оно влияет в основном только на детей. Дети, они более подверженные, а когда человек уже взрослый, у него нет таких больших испытаний, и он крепкий, сильный. На меня это не повлияет, как это, меня это не возьмет. Давайте приведем очень важный пример от нашего великого-великого учителя Моше Рабейну и прочувствуем, насколько это так, это действительно так или нет. Рассказывает Мидраш Ялкут Шимони на книгу Шмот. Все мы знаем Моше Рабейну, когда убежал из Египта, фараон хотел его убить. Моше Рабейну убегает из Египта. И неважно через какое время, есть разные мидрашим, он оказывается в местности Мидьян, в стране Мидьян, где был жрец этой страны, то есть правитель Итро, но уже к тому моменту его сдвинули с правления, как известно, его он стал такой пренебрежительный человек в глазах людей. Моше Рабейну приходит в Мидьян, и все знают эту сцену, когда он спасает дочерей Итро от пастухов, которые досаждали им, начерпывает воду, поит скот, и Итро зовет Моше Рабейну к себе домой. Рассказывает Мидраш, что когда в Торе написано, я зачитаю эту фразу на иврите, потому что она имеет значение, и переведем, и посмотрим, что Мидраш говорит. «Вайоэль Моше лашевет эт гаиш». Вот это слова Торы. «Вайоэль Моше лашевет эт гаиш». Простой перевод этой фразы. «Пожелал Моше сесть с человеком». То есть сесть имеется в виду поселиться. Поселиться у Итро. «Пожелал Моше поселиться у Итро». Но Мидраш говорит, что вот это первое слово «пожелал» имеет еще одно значение. Поклялся Моше сесть с человеком, поселиться с этим человеком. Что это означает? Что за клятва? О чем идет речь? Пишет Мидраш, что когда Моше Рабейну сказал Итро, дай мне Ципору, твою дочь, в жены. Сказал ему Итро, прими на себя одну вещь, которую я тебе говорю, и я отдаю тебе Ципору в жены. Сказал ему Моше, что это за вещь, что ты требуешь от меня. Сказал ему Итро, сын, первый сын, который у тебя родится, ты его посвящаешь Авода Зара. Все остальные дети во имя небес. Говорит Мидраш, и принял на себя, сказал ему Итро, поклянись мне. И поклялся ему, как сказано, и поклялся Моше поселиться с человеком. Слово «вайоэль» – поклялся, говорит Мидраш, мы это учим, видим, что это означает язык клятвы, и из другого места тоже в Танахе. Мидраш, который волосы становятся дыбом. А как вообще можно понять, что это вообще такое? Мы о ком говорим? Моше Рабейну? Моше Рабейну – человек, который спустил нам Тору. Нету более великого человека, чем Моше Рабейну за всю нашу историю. И он не стал потом, он уже был Моше Рабейну. В этот момент, он уже когда ему было уже 20 лет, он уже был великим праведником. Говорит ему Итро, первый сын, который у тебя родится, отдаешь его на Авода Зара. Ставит ему условия. Говорит Мидраш, Моше Рабейну принимает. Говорит Мидраш, поклянись. Моше Рабейну клянется. Как понять эту вещь? Так вот, давайте послушаем очень интересное объяснение, которое написано в книге Михтав Меильяу, нашего великого учителя Рава Ильяу Деслера. Я постараюсь передать его глубину мысли, как он объясняет эту вещь. Говорит Рав Деслер, что недаром слово «вайоэль» имеет два значения – «пожелал» и «поклялся». Почему это два слова, которые имеют одно и то же слово, то есть это два значения с одним словом, и то, и пожелал, и поклялся, говорит Рав Деслер так, что так, когда Мидраш пишет такое про Моше Рабейну, так определили наши мудрецы силой их знания человеческой души, что как только у человека появляется желание к какой-то вещи, он сразу за ней тянется с такой силой, как будто поклялся, что он это сделает. То есть желание и клятва – это, в принципе, очень схожие вещи. Когда я чего-то захотел очень сильно, не нужно, чтобы я клялся. Мое желание, оно уже как будто я поклялся. Как будто я поклялся, что я хочу это сделать. И поэтому так. Что было с Моше Рабейну? Моше Рабейну приходит к Итро. Итро на тот момент уже не был таким злодеем. До этого мудрецы нам описывают, что он действительно был как другие люди, служил идолам, занимался, как обычно, самыми нехорошими вещами, был советником у Паро, египетского фараона, потом сбежал оттуда. На какой-то моменте, на каком-то моменте он уже оставил даже Авода Зара, и за это люди его ненавидели и сняли его с трона жреца Мидьяна. Итро уже был на хорошем пути, но все-таки он еще был далек до праведности. И Моше Рабейну очень-очень захотел привлечь Итро, приблизить Итро к Торе, приблизить Итро к Богу, чтобы он по-настоящему уже поверил в одного Творца. И для этого Моше Рабейну желает поселиться у Итро. Не потому, что просто там Моше Рабейну негде было жить, и поэтому он селится у Итро, просто сбежал из Египта, и поэтому вот куда прибежал, туда прибежал. Нет, он увидел человека, которого можно привести к вере к Богу. Он желает жить с этим человеком. Но желание жить с этим человеком стоит многого, потому что, говорят наши мудрецы, если ты хочешь жить около неправедного человека, неминуемо ожидается пагубное влияние от этого человека на тебя. Пока ты его приведешь к Торе, пока ты его сделаешь верующим в Бога, неизвестно, что он сделает с тобой. И это очень большая проблема. Моше Рабейну идет и хочет действительно привлечь Итро, объяснить ему, сделать его верующим человеком, как положено. Мидраш добавляет такие события, что даже диву даешься, что сначала, еще когда Моше только появился в Мидьяне, и Итро узнал, что он бежит из Египта, и фараон на самом деле хотел его убить. Итро бросает его в яму, так написано в Таргум, в арамейском переводе Торы, бросил его в яму, и 10 лет Моше Рабейну там сидел, потому что Итро боялся, что если фараон узнает, что он его скрывает у себя, то фараон неизвестно, что с ним сделает. Итро его бросает в яму, и Мидраш говорит, что Ципора, которая еще не была женой Моше Рабейну, Ципора кормила тайно, 10 лет давала Моше Рабейну еду. И при всем этом Моше Рабейну идет до последнего, у него есть цель, что обязательно он должен Итро привлечь к вере к Богу. И когда Моше Рабейну с таким сильным желанием хочет поселиться у Итро, говорят наши мудрецы, что это все равно, что Моше Рабейну поклялся Итро, что его сын будет служить Авода Зара. Это просто удивительно, но надо понимать, что мы говорим с вами не о нашем уровне, а о величайших праведниках. И поэтому все эти вещи нужно объяснять на тонкой-тонкой границе. Нам это кажется как такой ужасный вид, но мы должны это воспринимать как тонкая-тонкая граница. То есть на тонких-тонких уровнях. Но смысл он таков, что когда человек имеет сильное желание к чему-то, не надо, чтобы он клялся. Поэтому говорит Рав Деслер, что Мидраш описывает это, но на самом деле этого ничего не было. Это Мидраш описывает тайны человеческой души. Моше Рабейну захотел Вайоэль поселиться у Итро. Теперь мудрецы нам объясняют, что происходит в душе человека. Не было никакого разговора между Итро и Моше. Итро ему не сказал, я тебе даю условие, какое, первый твой сын пойдет в Авода Зара, остальные можешь брать себе. Моше Рабейну соглашается, клянется, говорит Рав Деслер, ничего этого не было в разговоре, но на уровне души все это было. Это буквально так оно и есть, что так влияет на меня окружение. Настолько это сильная вещь, что даже если я ничего не говорю, ничего не обещаю, ничего не собираюсь делать, это то, что произойдет. А теперь давайте посмотрим результат этого. К чему это привело? Что это такое? Один мидраш говорит, что когда родился Гершом, первый сын Моше Рабейну, пока Моше еще жил у Итро, Итро не давал ему сделать брит-мила, не давал ему сделать обрезание. Итро был хозяином, Моше был его зятем, Ципора его дочка, это мой внук. Итро не давал сделать брит-мила. И так это было, пока Моше не ушел от него. А самое страшное, это уже то, что другой мидраш нам говорит, написано в книге Судей, Шофтим, вторая книга в книге пророков, в 17 главе рассказывается очень неприятная история для нашего народа, что был некий человек по имени Миха, который решил установить идола и сделать Авода Зара у себя дома. И однажды проходил там мимо человек, левит, какой-то левит, проходил мимо его дома и зашел, и Миха его приглашает и говорит, будешь у меня служителем вот в этом доме? Будешь, хочешь, я тебе дам деньги, я тебе дам одежду, будешь богатым человеком, я тебе расскажу, как нужно служить. Ты левит, представляешь, ты левит. Левит, он должен служить в храме, ты будешь служить в моем храме. И этот левит соглашается остаться там. Говорит Мидраш, Гмара в трактате Бава Батра. Кто был этот левит? Это был внук Моше Рабейну. Волосы становятся дыбом. Внук Моше Рабейну стал служителем Авода Зара в доме этого Миха. И как мы это знаем, Мидраш говорит так. В книге написано его имя. Он был Йехонатан бен Гершом бен Менаше. Йонатан, так его звали, сын Гершома, сын Менаше. Но Талмуд говорит, что не читай Менаше, а читай Моше. А почему написано Менаше? Чтобы скрыть позор от Моше Рабейну. Добавили букву Нун, чтобы не читалось Моше, а читалось Менаше. Почему все-таки написано Менаше? Объясняют мудрецы, что поскольку он стал служителем Авода Зара, он был похож на царя Менаше, которого мы знаем был очень злодейский царь, который насадил очень много Авода Зара в земле Израиля. Вот результат. Ужас. Моше Рабейну, влияние Итро, первый сын, который у тебя родится, отдашь на Авода Зара. Первый сын не стал идолопоклонником, но внук, да, стал. Говорит Рав Деслер, это нам пример, чтобы мы не думали, что только на детей влияет окружение. Оно влияет на всех, на самых-самых праведников, на самых-самых великих людях. Это сказывается, кто нам больше, чем Моше Рабейну. Нету более весомого примера, чтобы так это происходило. И еще раз и еще раз прочувствовать эту вещь, понять ответственность, понять последствия и знать, что это очень принципиально. Надо знать, что мы с этим делаем, как мы живем, и принять это во внимание. И для того, чтобы закрыть этот круг с Моше Рабейну, удивительная вещь. В книге Судей, там в 17 главе написано: «Ваёэль галейви лашевет это иш». И пожелал левит поселиться с этим человеком. Про Моше Рабейну написано: «Ваёэль Моше лашевет это иш». Пожелал Моше поселиться с этим человеком. И через несколько, да, через несколько лет, десятков лет, внук Моше Рабейну, написано точно такие же слова. Это просто удивительно. Пожелал Моше сесть с Итро, его внук пожелал сесть и быть служителем Авода Зара. Стопроцентные слова. Только вместо Моше написано слово Леви, потому что это уже говорится про его внука. Я с удовольствием послушаю вопросы, если они есть. Пожалуйста.
Спасибо большое. Я вижу, что в чате вопросов нет, но если у кого-то возник вопрос, можно написать или поднять руку. Мы включим вам микрофон. И вижу, вопросов у нас нет, есть только слова благодарности, поэтому если можно еще что-то добавить, у нас есть еще несколько минут.
Okay. Без ратуши мы просто постараемся сделать некий итог и еще раз посмотреть, насколько эта вещь, она важна для каждого человека, и надо думать. Написано в Талмуде такая фраза, что люди Иерусалима не садились за стол, пока не видели, кто сидит около них. Пример, люди Иерусалима, это имеется в виду пример особо праведных людей того времени, и это еще раз фраза, которая показывает нам, что даже бытовая вещь, она не совсем бытовая, потому что еда, она имеет очень большое влияние, и мы знаем с вами несколько примеров из нескольких законов, которые у нас есть в Торе и в Талмуде, что еда, она очень-очень сближает людей. И я вам просто приведу пример. Почему мудрецы, например, запретили нам еду, которую приготовил не еврей? Да, есть такой запрет кушать нееврейскую варку, то, что не еврей приготовил, даже если там все кошерно. Мудрецы сказали, если ты будешь кушать кошерную еду за столом с другими народами, чем это закончится? Закончится смешанными браками. Это не может быть иначе. Потому что еда, она очень-очень сближает людей. Это вещь, которая дружественная. Все любят сесть за стол, отпраздновать, сделать общий праздник. И эта все общность, она, безусловно, очень сильно влияет. Поэтому люди Иерусалима не садились за стол, пока не смотрели, кто за ним сидит. И там не говорится про неевреев. Там говорится про евреев. Не надо ходить далеко, не надо думать только там, что там, другие народы, вот они там не отличаются большой праведностью. Мы, к сожалению, сегодня страдаем вопросом, что в нашем народе мы не можем похвастаться, что далеко все отличаются большой праведностью. И поэтому, когда люди говорят, что такое, мы все евреи, все хорошо, мы же не другие, мы наши. Ну так что, что я не соблюдаю заповеди? Так что в этом что-то плохого? Ну я же еврей, я родился у еврейской мамы, и почему меня пренебрегаете? Почему вы со мной не общаетесь? И тому подобные фразы. Всегда надо знать, что надо всегда оставаться человеком, и надо вести себя культурно, и вести себя на уровне, и проявлять уважение каждому человеку. Но надо знать, что есть определенная граница, которую нельзя перейти. Иначе результат неминуем. То есть отрицательный результат, он неминуем. И когда мы хотим, мы не должны, безусловно, разрывать отношения, там, так вот, взять как косой, все разрубить со всеми родственниками. Вот мы соблюдаем Тору, они не соблюдают, поэтому мы с ними не общаемся, все, не хочу вас знать и слышать. Конечно, это не так. Более того, это нельзя делать, это осквернение имени Всевышнего, это поведение, которое неприемлемо вообще для соблюдающего человека. Но надо знать, я вас уважаю, я с вами вежливо контактирую, вежливо готов помочь, если нужно. Но когда бывают люди, которые переходят границу и начинают говорить, что такого, почему так, что, если у меня день рождения в шаббат, вы уже не можете приехать ко мне или тому подобные вещи, извините, подождите, у меня есть ценности, которые на первом месте, и они для меня, это моя жизнь. Я вас не ущемляю, я готов приехать к вам в другой день или еще что-то. То есть жизнь у нас многогранная, это не черно-белая. Надо понимать, что есть и другие цвета, и нужно быть достаточно грамотным, чтобы правильно себя вести, но никогда не забывать, что для того, чтобы сохранять святость у себя, в своей семье, нужно быть достаточно ограниченным от плохого влияния. А эту ограду нужно сделать умно. Нужно сделать это умно, чтобы не вызывать ненависти, чтобы сделать это спокойно, и тогда наоборот. Наши учителя говорят, если я покажу другим, насколько важна мне Тора, они только больше уважать меня будут. Нам кажется, что когда мы показываем свои ценности, то нас только больше ненавидят. Это может быть временно, но в итоге человек показывает свои ценности, его будут уважать. И надо только сделать это с умом, но надо знать, как Рамбам говорит, надо ограничить себя, и тогда наша жизнь будет пропитана святостью, с меньшими отрицательными влияниями. Я благодарю всех за внимание. Безрат Ашем, мы встретимся через неделю на новых важных уроках. Спасибо всем.